Приветствую, дорогие братья и сестры. Прежде чем мы будем обращаться к Слову Божьему, вот мне сейчас сказали, что кто-то из присутствующих хотел бы помолиться над ребенком. Вот где такая пара есть? Не готова, да? Но если вдруг вы надумаете все-таки совершить такую молитву, в процессе подходите, мы это можем сделать. Хорошо. Итак, мы обращаемся к Слову Божьему, и наша тема – это библейское обоснование христианского брака. Мы счастливы, что можем обращаться к Слову Божьему, и мне приходится проводить предбрачное консультирование. И я открыто говорю, мы, христиане, действительно счастливы в том, что у нас есть на что опираться. Если Бог – создатель брака, то Он оставил нам и план, Он оставил в Священном Писании свой замысел, как строить этот брак. И мы можем постоянно обращаться к Слову Божьему и видеть, что мы делаем не так, где мы совершаем ошибки и куда нам двигаться, в каком направлении нам двигаться. Я бы сегодня хотел говорить о христианском доме, о семейном доме. Каждый из нас, вступая в брак, заинтересован, и не только заинтересован, а обязан построить этот семейный дом. И от того, насколько он будет крепок, мы будем ощущать себя счастливыми, благословенными. Наверное, приходилось вам видеть различные строения, да? Можно видеть добротный дом, красивый дом, и проходишь и смотришь это заглядение, как все продумано, и архитектура, и подобран материал, и думаешь, как счастливы люди, которые имеют этот дом. Но можно видеть и избушку, да? Раньше деревянные дома не стояли на крепком фундаменте, это были столбы, и вот эти столбы подгнили, здание покосилось, и думаешь, а как же там живут эти люди? И где-то с сожалением относишься, да, неприятно жить в таком доме. В отношении семьи можно сказать то же самое, да? Смотришь на одну семью, и кажется, это добротный, уютный дом, где все счастливы, муж и жена, дети, все прекрасно, и просто одно загляденье. Но смотришь на другую семью, это покосившаяся избушка, и думаешь, как только все это держится. Дорогие братья и сестры, я еще раз повторяю, что мы с вами обязаны построить этот семейный дом, чтобы он оставался на века. И хочу сразу оговориться, что никогда не поздно сделать капитальный ремонт. Никогда не поздно поправить фундамент, стены, крышу, чтобы она не текла, и сделать этот дом уютным. И я уверен, что каждый человек, который обращается к Богу, может это сделать. Я знаю множество пар, которые говорят, мы обратились к Богу, мы стали обращать внимание на замысел Бога в отношении нашей семьи, и наша семья поправилась. Давайте мы сегодня обратимся к Священному Писанию и посмотрим, чего же ожидает от нас Господь. Я уже сказал, что брак создан Богом, и Он благословил его. Но грех разрушил гармонию первого брака, и по сей день дьявол нацеливает свои стрелы на брак. Как в отношении дома, непогода, какие-то другие стихийные бедствия влияют на строение, так и на брак. Дьявол действительно нацеливает свои стрелы, чтобы разрушить то, что Бог совершенным сделал и сказал «хорошо», «весьма хорошо». Среди полного разврата и потери любви мы с вами – христиане призваны показать образец настоящего брака. Говоря о построении христианского дома или семейного дома, давайте мы обратим внимание на фундамент этого дома. Какой он должен быть? Что это за фундамент? Я бы сказал, что это должен быть библейский фундамент, потому что если Бог является создателем брака, если Он архитектор этого брака, то Он уже заложил этот фундамент. В целом можно сказать, что сама семья – это фундамент общества. Насколько крепка семья, настолько будет крепко и общество. Но для того, чтобы была крепка семья, нужно ее строить на крепком и твердом фундаменте. Помните, Христос говорил о неразумном верующем, да? Один строит на песке, а другой строит на камне. И тот, кто строит на песке, это неразумный человек, потому что этому строению не устоять. Так вот, много сегодня есть примеров в этом мире. Люди ищут себе ориентиры, как построить свою семью, на каком основании строить. Но только построив на фундаменте, который заложил Господь, мы можем чувствовать себя непоколебимыми. В этом отношении нам не нужно изобретать велосипед. С первых дней творения Бог позаботился о человеке, создавая брак, и Он заложил этот фундамент и оставил нам проект. Давайте мы обратим внимание на Божий замысел для брака. Каков он? Первые главы Бытие, первая глава, вторая глава нам говорят об этом. Где этот фундамент? Каким он должен быть? И уже с первой главы мы читаем, что Божий замысел в отношении брака или назначение брака в том, чтобы отражать образ Божий. Бытие 1.26 сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Мы, конечно же, должны в отдельности каждый отображать образ Божий. Но заметьте, здесь сказано «сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Я бы хотел, может быть, коротко обратить внимание, как мы, как семья, можем отображать этот образ Божий. Давайте подумаем над таким вопросом. Совершенная любовь к несовершенным людям. Бог наш, нас любит всех. Хороших, да, только? Или нет? Он любит нас несовершенных. И давайте посмотрим на семейные отношения. Как это может отображаться в отношениях семьи? Молодые люди, влюбленные, казалось бы, не замечают никаких недостатков. Наступает первый день совместной жизни, и у них как будто бы открываются глаза. Слушай, а как же я проморгал? Как же я не увидел столько недостатков и в том, и в другом? И что теперь, конец всему? А Бог нас учит вот этой совершенной любви к несовершенным людям. Оказывается, теперь наступает новый этап в наших отношениях. Я должен учиться любить несовершенного человека. И по-человечески это невозможно. И, собственно, в мире так и принято. Они смотрят кучу недостатков, и что делать? Нужно просто разбегаться. Но благодаря тому, что с нами Бог... Мы Божьи люди, мы отображаем этот образ Божий и учимся у Бога этой любви совершенной. Давайте посмотрим на такой вопрос, как преданность и терпение, которое проявляется в постоянной поддержке. Как вы думаете, сколько нужно терпения Богу по отношению к нам? Сказано, Он не просто терпит, но и долготерпит. Сколько нужно прощать, сколько нужно терпеть. И мы, если задумаемся над этим вопросом, мы удивляемся, Господи, а сколько у Тебя хватает терпения? И теперь переносим этот же вопрос в семейные отношения. Скажите, а разве не нужно иметь терпение по отношению друг к другу?
Это как раз и есть испытание, которое Бог посылает нам, а насколько мы способны вообще терпеть друг друга. И этому мы учимся у Бога. Божья милость в заботе о нуждах. Сколько Бог проявляет к нам милости. И, казалось бы, уже все границы перешедшие, да, мы уже недостойны никакого помилования, собственно, его нельзя заслужить. Но Бог продолжает миловать, заботиться о нас. И даже о негодных людях сказано, что солнце посылает им дождь и все необходимое для жизни. Казалось бы, в равных условиях все живут. И сколько нужно милости по отношению друг к другу, когда кажется уже невозможно прощать. Помните справедливый вопрос Петра: «Господи, сколько можно прощать брату моему? До семи раз?» Христос говорит: «Нет, до семи ж до 70 раз». Вы когда-нибудь считали, сколько нужно прощать друг друга? Мы устаем после третьего раза, и потом муж или жена говорит: «Сколько я могу тебе прощать? Я уже не верю твоим словам». А Христос говорит: 500 раз в день. И это нормальное явление. Это образ Божий, который мы призваны отображать. Божий мир при разрешении ссор и конфликтов. Бог посылает нам свой мир, хотя мы недостойны этого. Мы враги по расположению к злым делам, говорит Слово Божие. Но Бог продолжает миловать нас и примирять нас в Иисусе Христе. И это примирение произошло однажды, и оно продолжается в процессе всей жизни. И сколько необходимо этого мира для семьи, потому что это естественно, когда в семье есть какие-то разлады, есть какие-то ссоры, и, собственно, даже на первом этапе, наверное, никто не обходится без этого. Но нам нужен этот Божий мир. Итак, первое предназначение семьи – это отражать Божий образ. Так Господь закладывает этот фундамент семьи. Второе назначение – взаимно дополнять друг друга. 2 глава, 18 стих. Здесь сказано: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот эта фраза, на которую мы обращаем внимание: «соответственного ему». Я не буду говорить, что нам приходится удивляться, когда Бог соединяет двух людей, и мы, наверное, до конца жизни удивляемся, как Бог нас соединил. Кажется, Он все продумал, мы такие разные, мы с разными характерами, но именно тот человек, который со мной рядом, именно такой мне и нужен, и Бог об этом позаботился. Каждый человек имеет нужды и несовершенен, но в браке наилучшим образом происходит дополнение друг друга посредством заботы о взаимных нуждах. Бог так предусмотрел, что мужчина не может один прожить, женщина не может прожить самостоятельно. И кажется, сегодня все меняется, и люди хотят перехитрить Бога. «Да я сама справлюсь без тебя, мне лучше без тебя жить, или я один проживу без тебя». Но когда наступает это время, они понимают, что не хватает этой половинки, и возникает вот этот вакуум или пустота, который нечем заполнить. И хотя люди продолжают упорствовать и думают, что они все-таки справятся с этим, Бог предусмотрел человека иначе. Они должны дополнять друг друга. И третье назначение брака – это приумножать Божие наследие. 1.28, мы читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами». Итак, Господь предусмотрел для семьи, чтобы они приумножали это Божие наследие. Конечно, можно же, наверное, было бы и другой путь избрать, да? Но смотрите, как животные, им не нужно создавать семью. И, собственно, может быть, только редкие животные, которые объединяются вместе и живут долго, и мы даже восхищаемся этим. Ну, а по сути дела, произошло это рождение, и ребенок или птица, там, животное, практически в одно мгновение и делаются самостоятельными. Есть животные, которые практически ни одного дня не заботятся о своем потомстве. Они сразу делаются самостоятельными. Но не так в отношении человека. Сколько нужно времени, чтобы воспитать ребенка, чтобы вырастить его? Мы говорим, что только в 18 лет он делается совершенным, да? Совершеннолетним. Только к 18 годам он может самостоятельно заботиться о себе. Представьте, какой длинный промежуток времени, где мать и отец ответственны за этого дитя. Почему это так важно? Потому что дети должны воспитываться таким образом, чтобы и они были достойными отражателями Божьего образа. Чтобы они стали богоугодными, богоподобным наследием. И в этом случае брак создает идеальные условия для рождения детей. Женщина сама по себе эмоционально, духовно и физически не предназначена для самостоятельного воспитания детей. Когда мы видим детей в неполных семьях, мы говорим, это не совсем нормальные дети. Так и происходит в мире статистика, говорит, это неполные семьи, и уже отношение к этим детям уже какое-то пренебрежительное. И это естественно. Дети лучше усваивают роли мужа и жены, если они имеют перед глазами модель таких отношений в родительском доме. И, наверное, вы уже сами на себя ощутили, что вот то, что вы видели в своей семье, в родительской семье, да, это отражается и на ваших отношениях. И вам кажется, что вы не можете уже ничего изменить. И представьте себе, если бы это были идеальные условия. Скольких бы ошибок, скольких бы проблем вы избежали в своих отношениях. Безусловную любовь ребенок лучше всего осознает, если будет видеть единство между отцом и матерью. И это то, к чему призывает нас Господь. Не только приумножать наследие, но делать их Божьим наследием, богоподобными детьми. Мне нравится высказывание Спержина. Он говорит о той ответственности, что мы должны в детях заложить этот фундамент и рассказать им Евангелие, чтобы они были спасены. И хотя он говорит здесь о воскресной школе, я бы сказал, что эта ответственность лежит прежде всего на семье. Послушайте, я зачитаю его слова. «Обращение детей требует той же божественной благодати, что и обращение взрослых, и имеет тот же благословенный результат, то есть спасение души от смерти и покрытие множества грехов. Но при обращении ребенка добавляется еще та радость, что множество зла будет предупреждено. Обращение сохранит ребенка от многих грехов. Если вечная милость Всемогущего благословит твой труд по обращению этого маленького озорняка, как благословенна будет его жизнь по сравнению с тем, если бы он вырос в отвратительных грехах и лишь взрослым обратился бы с греховного пути своего. Наивысшая мудрость – молиться за наших детей, чтобы их юные сердца отдались Спасителю, пока они дети. Возвратить блудного сына отцу – великое дело, сохранить его, чтобы он не сделался блудным, гораздо важнее». Возвратить вора или пьяницу – великое дело, но еще лучше, если их сохранить от этого смолоду. Поэтому воскресная школа стоит на высокой ступени среди благотворительных предприятий общества, и христиане должны очень усердно трудиться в ней. Кто обратит ребенка с неверного пути его, тот покроет множество будущих грехов и спасет душу от смерти. Кроме того, это дает надежду церкви приобрести более устойчивых членов. Самуилы и Соломоны церкви сделаются мудрыми уже с молоду. У Давида и Иосии уже с детства были нежные сердца. Прочтите биографии известных проповедников, и вы найдете, что они с молоду стали христианами. Если не обязательно, то во всяком случае желательно, чтобы в юности был положен фундамент духовному развитию ребенка, его характера. Я не мыслю, чтобы церкви Христовы строились из тех, кто большую часть своей жизни прожили в грехах, но, скорее всего, столпами церкви становятся те, кто вырастает с молоду в страхе Божьем и в евангельском учении. Деревья должны быть посажены во дворы Господни молодыми, чтобы можно было ожидать от них обильных плодов. Понимаете, какую ответственность возложил на нас Бог? И все это должно происходить в семье. Вот этот фундамент, который закладывает Господь. Вот назначение семьи. Господь изначально, закладывая этот фундамент, хотел, чтобы семья отображала образ Божий, взаимно дополняли друг друга муж и жена и приумножали Божие наследие. Наша ответственность по отношению к детям очень велика. И я уже сказал, что вне семьи такого воспитания достичь невозможно. Давайте мы теперь посмотрим на Божий план для брака. То есть мы говорили о замысле, назначении брака, а теперь Божий план. Как строится семья? Как закладывается этот фундамент непосредственно в отношениях мужа и жены? Писание говорит, во-первых, муж и жена должны принять друг друга. Мы читаем во 2 главе, 22-23 стих. Бог сотворил Адама, потом сотворил ему жену, да? И вот этот момент принятия, помните, как происходило? 22 и 23 стих. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от кости моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Библия широко не описывает нам вот эту историю и этот сам момент. Но буквально вот в нескольких фразах мы можем увидеть вот это принятие, и я бы так сказал, восхищение Адама своей женою. Русский перевод здесь сказано, и сказал человек, вот это кость от кости моих. А в оригинале можно увидеть восторг, нечто «Ура! Вот, наконец!» Да? То есть это был долгожданный момент. Он смотрел на животных и не видел себе подобного. И теперь он с восхищением принимает свою жену. Это восхищение вызвано чем-то. У меня возникает вопрос. Скажите, он видел до этого Еву? Нет, он только открыл глаза, увидел перед собою жену и восхищается ей. Да, мы можем говорить, что она была совершенна, потому что творение Божие совершенно, да. Но здесь видится больше доверие Богу, что Бог сотворил, значит, оно будет совершенно. Это для меня то, что необходимо. И в этом смысле наша ответственность принимать друг друга как дар Божий, подарок Божий. Если мы создаем христианский брак изначально, то вот это принятие должно происходить не только в первый момент, но на протяжении всей жизни. Согласитесь, что в какой-то момент происходит разочарование, не так ли, да? То ли это какая-то ссора, то ли это какие-то обстоятельства. И вот это разочарование, оно невольно посещает сердце. А может быть, я ошибся? А может быть, мой выбор сделан неправильно? Но решение, которое мы принимаем на себя, Господь, это то, что Ты дал мне, и я готов принимать его. И вот этот момент, он должен происходить, я уже повторяюсь, не только один раз в жизни, а на протяжении всей жизни, после каких-то трудных переживаний. Господи, я принимаю вновь своего супруга такой, как он есть, да, с его недостатками, но я знаю, что это твой подарок. Во-вторых, оставление своих родителей – это Божий план в отношении брака. Адам принял свою жену, да, с восхищением, с восторгом принял. И я думаю, что он постоянно этим и восхищался. 24 стих сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Оставление своих родителей – это немаловажная составляющая Божьего плана. Мужу и жене нужно жить отдельно от родителей. Эмоционально, интеллектуально, духовно, финансово и просто буквально на отдельной территории. Я очень часто привожу такое сравнение, да, и это не мной придуманное. Ребенок рождается, 9 месяцев он был связан с матерью, да, через пуповину он питался от нее, а когда начинается самостоятельная жизнь, нужно эту пуповину перерезать. Если этого не произойдет, то жизни не будет. В семейных отношениях подобно этому, когда создается новая семья, нужно эту пуповину привязанности отрезать. И как бы это больно не было, это нужно сделать. Ну, представьте себе, вы воспитывались в семье, и вы чувствовали вот эту эмоциональную зависимость с родителями. И теперь вы создаете новую семью, и вы должны эмоционально быть зависимы друг от друга, но не от родителей. Например, наступил какой-то момент напряжения, да, а дочь всегда делилась с матерью самым сокровенным. И вот она по привычке теперь идет к маме и говорит: «Мама, мне так больно, потому что мой муж меня оскорбил, он сделал мне больно». И мать, естественно, переживает за дочь свою, и теперь в глазах мамы зять делается каким-то извергом. И несмотря на то, что они уже давно помирились, но мама уже искоса смотрит на своего зятя. И он не знает, что произошло. Почему изменились отношения? Потому что он не знает, что его жена ходит, советуется и плачется маме своей. Это может быть еще или интеллектуальная зависимость, да? Когда создается новая семья, то в семье должны разрешаться все вопросы, да? Муж и жена должны учиться советоваться друг с другом, но сын привык всегда советоваться с отцом и просить у него совета. И теперь, когда у него возникает вопрос, он не советуется с женой, а идет советуется с отцом, и его советы переносит в свою семью. Происходит несогласие, раздор и прочее. Духовная зависимость, да, если это христианская семья, то отец ответственен был за духовную атмосферу в семье, но теперь эта ответственность перелагается на новую семью, да, на мужа вновь созданной семьи, и он ответственен за свою семью, за жену, за детей. Но если он эту ответственность будет опять перелагать на своих родителей и постоянно чувствовать, что кто-то должен его опекать, это не будет крепкая семья. Финансово родители, конечно, должны заботиться о своих детях. Но когда создается семья, они должны понять, что теперь для них родителей не существует. Можно сотни историй услышать, как эта финансовая зависимость портит молодые семьи. Я вспоминаю пример соседей наших. Они неверующие, но вот соседка всегда приходила и хвалилась. Вот она выдает, Евгения, женит своего сына. И она хвалится, вот с этой стороны они квартиру купили, а мы должны ее обставить. Потом рождается ребенок, мы, значит, коляску, а те, значит, что-то, ну и восхищаем. Мы так улыбаемся и говорим, но недолго это продлится. А потом приходит уже с угрюмым лицом, а потом даже со слезами. Ты знаешь что? Сноха говорит, вот нам надо тот купить, пусть твои родители вот столько дадут, а мои вот столько. И она начинает уже указывать, сколько родители должны вложить в их семью. И потом она уже приходит и постоянно недовольство высказывает. И хорошо, если это не перейдет на эту молодую семью. Ведь когда-то эти ресурсы закончатся, когда-то родители должны сказать, слушайте, хватит это. А когда к хорошему привыкаешь, то трудно отвыкнуть. И это становится предметом раздора. И таких примеров можно приводить очень много. И в конце концов, дети должны просто практически с первого дня отделиться от своих родителей, да, по возможности жить на отдельной территории. Мне задают часто вопросы, а если нет такой возможности, если у меня нету квартиры, нет своего дома, что делать? И тогда я советую, хотя бы полгода найдите возможность снять квартиру и пожить отдельно. Почему? Потому что вам нужно вместе как бы состояться, как семье. Вам нужно вместе почувствовать единение. Почему? Потому что в противном случае влияние родителей будет неизбежным. Даже самое простое, сестры знают, да, что на одной кухне две женщины не уживаются. То ли это мать с дочерью, а если это еще и сноха, то, наверное, практически невозможно на одной кухне быть двум женщинам. И представьте себе, если это с первого дня брака, как это будет влиять на эту молодую семью? Сколько им нужно пережить стрессов, неприятностей, вместо того, чтобы, будем так сказать, наслаждаться друг другом, вместо того, чтобы строить свою семью, они тратят на эти разборки. Муж приходит и начинает мирить жену с матерью или со свекровью. И сколько драгоценного времени тратится на это. Итак, принять своего супруга, оставить своих родителей, прилепиться к своему мужу. 24 стих, вторая половина сказано, «И прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Выражение «прилепиться к своей жене» означает сильную эмоциональную привязанность. Еврейское слово, переведенное как «прилепиться», также имеет значение «прицепляться», «твердо держаться за что-либо», «объединяться», «приклеиться». Процесс прилипания включает в себя посвящение друг другу и также несет в себе акт воли, осознанное решение делать все необходимое для создания привязанности друг к другу. Таким образом, прилепиться и единовременным решением – и процессом, протекающим на протяжении всей совместной жизни. Ответственность двух людей, молодых, приблизиться или приклеиться друг к другу настолько, чтобы уже не было «это мое, это твое». В семье все наше. У них не возникает вопроса, что что-то остается личным. Все личное остается там, за пределами семьи, за пределами брака. Здесь все общее. И вот здесь предполагается это единение, которому мы должны посвятить всю свою жизнь. И, наконец, это стать одной плотью. Мы прочитали в этом же стихе. «И будут двое одна плоть». Вполне ясно, что когда Библия говорит о двух, которые станут одной плотью, имеется в виду физическая близость. Еврейское слово, переведенное как «плоть», означает «тело человека», а слово «одной» имеет однокоренное слово «объединяться». Таким образом, Бог не только одобряет интимные отношения между мужем и женой, но и является их создателем. Никто не имеет права вмешиваться в такой союз. Итак, Бог создал эти отношения. И это своего рода тоже клей, который склеивает молодых людей, и не только молодых людей. И если мы позволим, чтобы туда, в эти отношения, кто-то или что-то вмешивался, то они не могут стать одной плотью. Вы знаете, что есть такое понятие, как интерес, внебрачный интерес. Но это не всегда касается даже отношений с другим человеком. Внебрачным интересом могут быть работа, хобби, машина. Знаете, иногда в шутку называют женщины, жена – это вторая машина. Когда все время посвящается ей. Вместо того, чтобы найти время для семьи, все туда, все к ней. И это тоже внебрачный интерес, который разъединяет людей. Это что-то, что вмешивается в их отношения. И наша ответственность не позволить кому-то вмешаться в эти отношения. Итак, мы сегодня поговорили только о фундаменте нашего семейного дома. Бог предусмотрел, чтобы этот фундамент был прочным. Мы посмотрели с вами на Божий замысел, да, который есть у Бога. И Он хотел, чтобы мы отображали Божий образ, взаимно дополняли друг друга и приумножали Божие наследие. У Него также есть Божий план в отношении брака – принять своего супруга, оставить родителей, прилепиться к своему мужу и стать одной плотью. Давайте теперь поговорим, может быть, коротко о создании христианского дома. То есть, когда мы построили фундамент, что нужно сделать? Нужно построить стены, да? Если это дом, то нужны стены и крыша. И вот теперь, когда мы понимаем, что есть фундамент, на этом фундаменте должны вырасти эти добротные стены. И все зависит от материала, который мы будем употреблять для этого. Я хочу зачитать одно высказывание, и потом мы поймем, почему оно так важно. «После 15 лет брака муж покинул меня. У нас были прекрасные отношения, но чего-то не хватало. Я сейчас думаю, что нас не связывали никакие духовные узы. Пожалуйста, в беседах с молодыми парами неустанно повторяйте, что если в их совместной жизни не будет присутствовать Христос, они всегда будут испытывать некую пустоту. Если они хотят прочной любви, согласия и радости в семье, то основа любви должен быть Христос». Представьте себе, построен фундамент, и вроде все нормально, да? Принятие произошло, оставление родителей, стали одной плотью, прилепились, и вроде неплохие отношения. И вроде, казалось бы, уже и ничего и не нужно. Чаша полна. Но это утверждение показывает, что если Христос не будет связующим звеном, то есть вот эти стены не будут построены из добротного материала, то даже такой, казалось бы, крепкий, на первый взгляд, брак, он не устоит. Помните 1 Коринфян, 3 глава, апостол Павел говорит в отношении церкви. «Я, как мудрый строитель, заложил основание». Помните, да? Этим основанием является Христос. «Но каждый смотри, как строит». Кто-то строит из соломы, сена, да, а кто-то строит из драгоценных камней, золота и других добротных материалов. Каждого дело обнаружится. Так вот, в этом отношении для нас необходимо не только крепкий фундамент, но и добротные стены, как мы строим, как мы созидаем эту свою семью. И вот здесь необходимы эти материалы. Нам необходима молитвенная жизнь семьи. Нам необходимо, чтобы Слово Божие могло также быть основой нашей жизни, наших отношений. Давайте вспомним о том, что говорит Христос. «Придите и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Можно ли построить семью без смирения и кротости? Нет, потому что противоположное качество, да, характера – это гордость. А гордость только и разрушает отношения. Помните, что говорит Христос? Прощайте друг друга взаимно, как? Как и Бог во Христе простил нас, да? Это слова апостола Павла. То есть без прощения можно построить крепкую семью? Невозможно. Я постоянно твержу об этом, и когда сочитываю людей, и когда они приходят на предбрачное консультирование, я говорю, христианская семья тем и крепка, что они учатся прощать. И это не наше человеческое, это то, что мы имеем от Бога. Потому что Бог во Христе простил нас, и мы обязаны прощать. И когда мы повинуемся этому, когда мы учимся у Христа прощению, тогда у нас отношения строятся по-другому, совершенно по-другому. Итак, не только важен вот этот фундамент, но и важно строение. Когда это строение построено из добротных материалов, используется молитва, священное писание, прощение, смирение и другие качества, необходимые для отношений, тогда эти стены будут добротные. И, наконец, давайте мы посмотрим на атмосферу в семье. Можно построить красивый и добротный дом. Но если там не будет хорошей атмосферы, то в нем жить невозможно. Согласитесь, да? Так вот, нужно создать этот уют. Особенно женщины, сестры на это обращают внимание, да? Они хотят этого уюта, такой атмосферы. И в такой дом хочется идти, где бы ты ни был, хочется возвращаться. И вот такой атмосферой в семье являются отношения и взаимная преданность. Можно вроде все построить правильно, да? И Христос будет связующим звеном, и вроде мы все по Библии строим, и зовемся христианами. Но вот этой близости не может быть. И такое случается даже в христианских семьях. Такое бывает, что вот пока дети являются вот таким связующим звеном, они как бы отвлекают друг от друга, дети вырастают и смотрят, а мы, оказывается, чужие друг другу. Мы не научились общаться, мы не научились оценить друг друга. И в обычных светских семьях все заканчивается разводом. Как это так? Выросли дети, вроде прожили уже лет 20, да? И почему развод? А потому что отношений нету. Все было посвящено детям, и вроде все в работе, а отношений нету. Так вот, чтобы эта атмосфера в семье была, нужно учиться этим отношениям взаимной преданности. И наша ответственность – оставаться вместе при всех превратностях судьбы. Между мужем и женой должны существовать такие отношения, которые с каждым днем улучшаются и крепнут. Я часто вспоминаю, когда одной супружеской паре, которой уже под 80 лет, задали вопрос, вы больше любите друг друга, чем это было в начале вашей совместной жизни? Они говорят, конечно. Наши отношения, любовь растут с каждым годом. И это удивительно, не так ли, да? Потому что все бывает, как правило, наоборот. Эти отношения слабеют с каждым годом. Наша ответственность в том, чтобы с каждым днем эти отношения улучшались и крепли. Нам нужно учиться подстраиваться, но не подстраивать под себя. И в этом отношении мы имеем образец для благочестивой семьи и хороших отношений. Как вы думаете, где мы найдем опять этот образец? В Слове Божьем, и если конкретно говорить, это Христос и Церковь. Помните, сказано в Ефесянам 5 главе об этом, Господь через апостола Павла говорит: «Я тайну вам говорю», и Он открывает нам некую тайну. И здесь мы читаем такие слова. 5 глава Ефесянам, 25 и дальше стихи. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна себя сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Я бы не хотел сейчас обращать внимание конкретно на этот текст, но давайте мы просто посмотрим на отношения церкви и Христа. Как эти отношения строятся? Я обращаюсь к мужьям, и давайте мы подумаем вот о чем. Христос, сказано, смирил себя, да, перед церковью. И смирение это было удивительное. Сказано, Он смирил себя до смерти крестной. И муж, размышляя над этим, говорит: «Я хочу учиться у Христа, я хочу смирять себя перед ней ради ее пользы». А иначе как? Можно ли с надменным сердцем строить отношения? Конечно же, нет. Давайте посмотрим на Христа, который отверг себя ради Церкви Христовой. И муж говорит: «Я буду отвергать себя для нее». Это смирение и отвержение происходит практически каждый день. Нам нужно бороться с этой надменностью и гордостью, потому что это разрушает отношения. Давайте посмотрим на почитание. Христос ценит церковь. Христос почитает церковь. Он ее возвышает. Смотрите, грешных людей, ничтожных, падших людей Он освящает и возвышает, делая их детьми Божьими, да, церковью Своею. Здесь сказано, что Он хочет представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна порока. Поэтому муж учится у Христа и говорит: «Я не буду унижать ее или заставлять чувствовать себя ничтожеством». А как это происходит в обычной жизни? Вот это унижение, оно разрушает эти отношения. Но когда я уподобляюсь Иисусу Христу, я посвящаю себя своей жене. Помните о любви Христа. Он возлюбил церковь и предал себя за нее, пожертвовал собою. И поэтому муж говорит: «Я хочу любить ее жертвенно и посвященно». А что это значит «жертвенно»? Это значит быть готовым пожертвовать. А, собственно, что такое семейные отношения, что такое любовь в браке? Мы привыкли, что мир нам диктует, что любить – это значит пользоваться другим человеком. Но Библия переворачивает это понятие и говорит, это наоборот – отдавать другому человеку. Это значит жертвовать собою ради другого человека. И таким образом, когда мы говорим об отношениях друг с другом, да, мы учимся у Христа. То есть мужья учатся у Христа смирению, отвержению себя, почитанию и любви. Только тогда, когда эти отношения будут строиться вот таким образом, тогда атмосфера в семье будет благоприятная, тогда эти отношения будут крепки. И тогда хочется возвращаться домой. Тогда хочется идти и ощущать этот духовный уют. Давайте посмотрим на отношение церкви ко Христу. Чему может жена учиться у церкви? Церковь восхищается Иисусом Христом, да, и собственно, мы занимаемся этим всю жизнь, да, и мы начинали это общение с прославления Бога, да, мы восхищаемся и прославляем Иисуса Христа за ту жертву, которую Он совершил ради нашего спасения. Я хочу восхищаться им и хочу, чтобы люди знали о Его добрых качествах. И это немаловажно. Наверное, мужчины прекрасно знают об этом, да? Когда жена его уничижает, да, и говорит, какое ты ничтожество, да ты ничего не можешь, то это унижает его в глазах людей, и он этого терпеть не может. Буквально вот в четверг у нас была малая группа, и мы как-то затронули этот вопрос, и одна сестра говорит, да, мы прожили 30 лет. И хотя она большую часть своей жизни была неверующей, муж по сей день неверующий, но говорит, я никогда не позволяла плохо сказать о муже своем прилюдно. И это скрепляло нас. Почему? Потому что если я его хвалю, это ему нравится, а если я его начинаю ругать, то он тогда потом ходит недовольный, и это отражается на наших отношениях. Сестра же моя, говорит, два раза по 10 лет жила в браке, а теперь решила, а теперь я буду одна жить. Почему? Потому что она постоянно унижала своего мужа и говорила всем, какой он ничтожный у нее. Она сама образованная, грамотная женщина, и ей казалось, что так и должно быть. Но больше 10 лет брак их не мог продолжаться. Церковь ищет общение со Христом, да? И мы понимаем, что насколько это общение будет полноценным, настолько церковь будет чувствовать себя благословенным. То же самое жена ищет этого общения. Я хочу иметь общение с ним, не похожее ни на что другое, как ни с кем другим. Общение, отношения – это также вот тот клей, который объединяет людей. И опять же, возвращаясь к предбрачному консультированию, мы очень много обращаем на это внимание. Знаете, как молодые люди, встречаясь, их больше интересуют какие-то прикосновения, какие-то физические общения, да? И они мало общаются. И когда они вступают в брак, они понимают, что в некотором смысле им не о чем говорить. Они не находят ничего общего. Так вот, общение – это связующее звено и связующая вот такая вещь в отношениях в семье. Терпение. Церковь тоже терпит, да? Я считаю, что наши отношения стоят любых трудностей. Вспомните, сколько церковь терпит ради Иисуса. Она не Иисуса терпит, да, но ради Иисуса ей приходится терпеть скорби и переживания. Я вчера буквально разговаривал с одним человеком, он говорит, я когда-то покаялся, у меня сразу сгорело сено, 3, по-моему, коровы пропало, лошадь, это он был в сельской местности. Там еще что-то случилось, я просто сел и плачу, почему это произошло? И он тогда говорит, я не понимал, что происходит, но теперь я понимаю, что это закономерность. Бог посылает нам испытания, чтобы проверить нашу веру, закалить нашу веру. В семье бывает достаточно трудностей, но наши отношения стоят любых трудностей. Наконец, повиновение. Церковь повинуется Христу, да? И согласитесь, что мы тоже не так спокойно повинуемся, да? Не все так гладко в отношении повиновения Христу. Иногда нам кажется, Господи, Ты не прав, И вот здесь нужно поступить по-другому. Но женщина или жена говорит: «Я хочу повиноваться ему во всем». Заметьте, во всем. Не только тогда, когда он принимает правильное решение. Не только когда он христианин и, казалось бы, знает в совершенстве Слово Божие. Но хочу повиноваться ему во всем. И этому мы учимся у Христа. На этом строятся наши отношения. Таким образом, строится вот эта духовная атмосфера. И хочу закончить еще одним высказыванием. Это в отношении повиновения женщины мужчине или жены мужу. Вы согласитесь, что сегодня пропагандируется совершенно обратно. Повиноваться – это унизительно. Мне нравится одно выражение, я читаю в разных случаях и задаю вопрос. Скажите, вы бы хотели прожить такую жизнь? Вы бы хотели повиноваться своему мужу в этом отношении? И я ни разу не услышал слова «нет». Послушайте, женщина создана Богом из ребра, взятого у Адама. Не из его черепа, чтобы не превзойти его. Не из его ног, чтобы не быть растоптана им. А из его бока, чтобы быть равна ему, под его рукой, чтобы быть под его защитой и вблизи его сердца, чтобы быть любимой им. Нравится? Хотелось бы быть вот в этой роли. И тогда, наверное, было бы легко повиноваться, легко строить эти отношения. Но именно к этому призывает нас Слово Божие, к этому призывает нас Бог. И это нам по силам. Потому что в Боге мы можем все это выполнить. Мы можем построить этот добротный фундамент, построить стены и выстроить эти отношения, создать эту духовную и прекрасную атмосферу. Это с Богом возможно, потому что Он, являясь создателем брака, Он оставил нам этот пример, план и дает нам помощь и силу в создании этого семейного христианского дома. Благослови вас Господь. Аминь.